Маяк Ставрополь 104.3 FM. Пятигорск 102.5 FM. Кисловодск 102.1 FM.
Маяк.
20 секунд до эфира. Микрофоны готовы. Кто сегодня вопросы для слушателей готовил?
Кнопка горит.
Телефоны выведены.
Инженеры на месте.
Погода пошла.
Нескучный вечер. Мы начинаем.
А гости где?
Ну вот, опять наступает Новый год какого-то животного. А так хочется прожить его по-человечески.
Радио «Маяк». Не будьте свиньями.
Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. You kid, I get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right, we'll be amazing. And being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get, than I get. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. Just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet.
Это «Нескучный вечер» на радио «Маяк» Ставрополь 104.3 FM. Юлия Содикова.
Кирилл Лушников.
И мы уже готовы. Мы готовы ко всему.
Полный холодильник продуктов.
В конце декабря мы готовы ко всему, друзья. 29-75-75, телефон нашего прямого эфира. Сегодня интересная тема у нас с Юлией.
Да.
И с нашими гостями, которых мы чуть позже представим. Что мы уже сделали с тобой? Мы написали письма Деду Морозу.
Ну, только что сказала, холодильник заполнила до предела.
Холодильник уже заполнен. Смотри, чтобы не пропали продукты.
Подарки куплены.
Смотри, если будут пропадать, ёлка
наряжена,
я приду.
Наряжена, естественно. Так, что еще сделано?
Что еще?
Все украшено.
Можно я секрет выдам?
Ну-ка.
Юлия Содикова вчера ходила по магазинам и присматривала таз большой.
Вот нужно было тебе все рассказать. Ладно, давай.
Для оливье. Потому что здесь исключительно мы едим оливье из тазиков, друзья. Потому что мы уже к этому привыкли. У нас по-другому не получается. И сегодня нас ругать, вот как-то осуждать с включенными телефонами. А нас будут психологи Антон и Марина Грицай и диетолог Дарья Карпелянский. Привет.
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 Добрый вечер.
Привет, привет.
Антон, почему ты не выключил телефон? Вот это просто. Это уже поздравление с Новым годом,
да,
или
да.
что?
Это прям они вот уже... олени мне смс-ку пишут.
Передадим им большой привет. Главная, наверное, главная проблема, которая всегда встречается при разговоре о праздновании Нового года, это как не потолстеть? Спрашиваю я тебя.
Прям меня?
Вот я. Mm-hmm. Вот посмотри на меня и ответь на этот вопрос.
Ну, первое, это после праздников, естественно, не взвешиваться. Ни в коем случае ближайшие 3 недели не взвешиваться. Потому что происходит следующее. Когда мы взвешиваемся сразу после праздников, то мы как кто? Как люди, которые наполнены еще теми старыми оливье и так далее. То есть наш вес прибавляется за счет того, что мы все праздники кушали. Не взвешиваться.
Ну подожди, не взвешиваться,
как же знать своего врага в лицо, да.
А, вообще как не толстеть?
Да.
Ну, я передаю микрофон Дарье. Дарья.
Так ушел, ладно, Дарья.
Да, ушел от ответа. Но на самом деле самое классное правило, чтобы не объесться на Новый год всего, чего можно, это выбрать себе самое блюдо, которое вы больше всего хотите, больше всего любите.
А если это там список из 20 наименований?
Значит, каждого, ну, по чуть-чуть, чтобы все получилось на одной тарелочке небольшой. И все это покушать. Вот, то есть, получается, вы удовлетворите себя, то, что вы поели, то, что вы хотели.
Это все очень просто.
Ну, это, да,
мне кажется, так кажется, что просто. Но ведь
все гениальное просто.
Января, ты просыпаешься, открываешь холодильник, а там все, что ты не доел с ночи, еще стоит, ждет тебя.
Ну, это же не обязательно все сразу есть.
А пропадет?
Чуть-чуть. А, вот с этим пропадет отдельная история. А с чего вы взяли, что это нельзя выкидывать?
Ну, жалко как-то. 2 дня готовили, все это нарезали, все это украшали.
Вы можете в свежее приготовить через 2 дня.
Олень, матушка.
Да, ну это такой психологический как раз эффект, да, про то, что раньше продукты добывались очень сложно, и поэтому их нельзя выбрасывать. Хотя сейчас уже большой достаток, и в этом нет необходимости.
С хранением тоже вопрос. Да,
с хранением точно так же проблем вообще никаких нет. И поэтому здесь не столько вопрос даже диетологии, ну, диетология — это про рацион, например, а вот этот аспект, вопрос именно психологии.
Хомячество. Это к психологам.
И вот следующий, кстати, вопрос. А вот то, что нужно готовить всего и побольше, это вопрос к диетологам или к психологам?
О, это общий вопрос.
Мне кажется, каждый вопрос нужно разделять на
и на то, и на то,
да. Психологическое и врачебное.
То, что нужно готовить много, разнообразно, это...
То, что разнообразно, это действительно так. Но нужно менять немножко вот этот вот порядок, то, что мы должны есть оливье на колбасе и на майонезе. Нет! Вы можете сделать его с куриной грудкой и там, ну, в крайнем случае, сметана. А можно, например, с йогуртом. А, то же самое, какой там еще селедка под шубой, да? То же самое. Можно ее не обязательно делать на майонезе.
И каждый слой не обязательно перемазывать
майонезом. Под пальто.
Легеньким таким.
Вот. Не обязательно варить свеклу до того момента, пока она не разлагается там вместе с морковкой. То есть совершенно немножко проварить. сварить, чтобы она была даже хрустящая. Тогда это будет ПП-вариант селедки под шубой, и не будет такого, знаете, съел две ложки, и все, и больше не могу, лежишь, бедный, переел. Нет, поэтому можно готовить разнообразно, но всего по чуть-чуть, вот, чтобы потом не доедать несколько дней это все. Вот, и ПП-варианты.
А если с точки зрения психологии на это смотреть, то это, опять же, про те же традиции, которые существовали в семье, и если традиция была связана с тем, что любовь выражалась через еду, да, чем сильнее и больше мы накормим другого, значит, тем больше я его люблю, да, и поэтому чем стол будет ломиться от больше от явств, это значит, что в семье достаток, любовь,
здоровье,
здоровье, да, и так далее. Но на самом деле это некоторые пережитки, да, опять же, прошлого. Сейчас вот можно сварить свеклу и морковку не до разложения.
Да, не доварить её.
Да, и все будет в порядке. Да, то есть это вопрос традиции, поэтому много. Сейчас ещё, это не обязательно.
Конечно, про культуру отмечания праздников, про культуру застолий, да, то есть как мы это все отмечаем, это тоже же идет из корней, из наших, это идет из семей. Это, в принципе, история, да. И тут вопрос, когда семья садится проводить в 7 часов вечера. И встает из-за стола.
Это хорошо, еще ты. У нас тут с 2 часов дня можно.
Тем более, вот. И встает из-за стола уже. Ну, кто-то вообще не встает. Если диванчик там рядом со столом
перетекает.
Вот. И тут вопрос про то, что насколько эта традиция действительно мощная и насколько она должна прижиться в семье. Стоит ли поменять традицию, возможно?
И как получать удовольствие какими-то другими способами, не только через еду, да. Потому что получается, что праздник полностью концентрируется только на еде. Да. А если подумать о том, что можно... может быть, это кто-то скажет, что это такая банальщина, игра, танцы, конкурсы. Но попробуйте это сделать. Попробуйте получить удовольствие вот таким образом, а не через еду. Потому что еда — это химия, которая очень просто получить удовольствие. Да. А, например, поиграть в игру и получить удовольствие, вот здесь уже получается современным людям сложнее, потому что это уже нужно потрудиться. Это как минимум...
Напрягаться, придумывать
что-то, да. А можно просто сидеть, жевать.
Кстати, никогда не задумывались, для чего тосты?
Для чего?
Вот с...
А ну-ка.
Вот в преддверии праздника, прям вот скажу, с психологической точки зрения, для чего тосты? Для того, чтобы человек смог без стеснения к себе сказать и выразить те чувства, которые он считает нужными. Mm. Он, грубо говоря, берет зеленый свет на то, чтобы проявить свои чувства к тем, кто с ним сидит за столом. И это как бы легализация своих чувств. Да. Он с рюмкой в руке легализует свои чувства по отношению. Он может здесь сплакнуть и сказать, что любит жену, как обожает детей и так далее. Mm-hmm. Вот такая вот легализация чувств происходит.
Антон, простите, а как это на вес влияет? Мне вот это самый больной вопрос.
Это
легализация чувств.
Алкоголь, он как раз-таки снижает контроль пищевого поведения.
Ты что такое говоришь? Долой его. Только апельсиновый сок.
Да, апельсиновый сок тоже нельзя так
сильно. Что такое?
Это же растворенный сахар.
А свежевыжатый?
Свежевыжатый как раз-таки, это получается, что весь сахар, например, с апельсина, вы сливаете, получается, растворённый в воде, вы его выпиваете, и этому сахару даже не надо особо перевариваться. Он сразу попадает в кровь, сразу скачет глюкоза, инсулин и все последствия.
Так что же пить в итоге?
Как страшно.
Из неалкоголя?
Из неалкоголя воду. Вообще воду в идеально.
Я сегодня исследование слышал про вино. Я слышал, что вино в небольших количествах можно и полезно.
Да. Вино. Да. Сухое, это действительно сухое вино, 170 миллилитров, это полезно.
Хорошо.
А воду тоже, кстати, вот если про психологический аспект снижения веса, воду можно тоже пить красиво и как получать от этого удовольствие.
С лимончиком?
В бокал.
С мятой.
Мята, да, насыпать льда.
Розмарин туда кинь.
Да, и это будет очень красиво, и, пожалуйста, новогодний напиток. Почему?
Я на предыдущей работе считал, что это очень важный факт, что я должен себя... ну, скажем так, чувствовать более комфортнее, когда у меня перерыв. И я брал и пил из стакана для коньяка.
Воду.
Воду. Да,
да. И чтобы это было красиво.
Да, чтобы
а все думали, что ты пьешь коньяк.
Прозрачный нет, такой.
Думали, что я водочку глушу.
Поэтому ты быстро оттуда ушел, видимо.
Да, да,
да. Сам ушел.
Да.
Видите, мы тут сейчас все, вот все вот эти подковырочки там и сделаем. Сейчас все обо всех узнаем. Почему вообще изначально, мне кажется, человек, он любит много и вкусно поесть или нет? Вот откуда это идет?
Да, это действительно так. Во-первых, потому что нам это с детства привили, вот как раз Марина это сказала, привили любовь. То есть мы привыкли получать любовь посредством еды. Мы переедаем. Вот. Во-вторых, когда мы переедаем, от растяжения желудка и от высоких цифр глюкозы в крови у нас вырабатываются гормоны счастья. И получается, мы поели, гормоны счастья выплеснулись, нам хорошо, и мозг запоминает этот рефлекс. Если там поел счастье, и все, и у нас мы это все понимаем прекрасно, переедаем и получаем счастье. Да, человек любит поесть.
Боже, я по этому правилу живу, по-моему, лет последние 20.
Еще такой момент есть о том, что употребление пищи ассоциируется с безопасностью. Потому что употребление пищи изначально это мама, это безопасность. Ну, когда мы родились, были маленькими, когда нас мама кормила грудью, этот процесс ассоциировался у нас с безопасностью.
И
соответственно,
теплом,
безопасностью, комфортом. И, соответственно, почему возникают перекосы в пищевом поведении со стороны психологии? Как раз-таки в этот момент, когда у человека возникает, например, тревожность, у него возникает синдром компульсивный, при котором он берет эту тревожность, закидывает в себя чем угодно, конфеты там, что угодно, лишь бы почувствовать ту самую безопасность изначальную, которая была около груди матери.
Друзья, у вас есть проект «Ешь, пей и худей».
Стройней.
Стройней?
Стройней. Это принципиально, да.
Как это возможно?
Как это сочетается?
Как это сочетается?
Ну, на самом деле, это этот проект о том, что мы можем спокойно есть, абсолютно не переедать. Мы едим тогда, когда мы голодны, и останавливаться, когда мы сыты, и не иметь по этому поводу абсолютно никакой тревожности. И в этом случае мы начинаем стройнеть. Они такие компульсивные переедания или пищевые зависимости, зависимости от сахара, от хлеба.
Эмоциональные переедания.
Эмоциональные переедания. Перееданий очень много на самом деле. Вот. И мы почему именно сделали на этом акцент, что можно спокойно есть и при этом стройнеть.
Так, а что есть, когда есть?
Это анонимные встречи.
Да, эти встречи, я тут как голос этики, я всегда в этом проекте, мне кажется, выступаю голосом этики. Эти встречи анонимные, это этот проект вообще группа психологической поддержки, да, поэтому каждый раз, когда мы анонсируем ее где-то в интернете, на фотографиях можно увидеть только нас, какие-то материалы, максимум как-то мы выкладывали ноги,
да, ноги фотографировали,
да,
доску.
Доску, да, это действительно анонимный проект, и суть групп психологической поддержки состоит в том, что человек может прийти, помимо того, что узнать какую-то важную, полезную информацию либо из раздела диетологии, либо из раздела психологии, и в том числе... человек может поделиться своими переживаниями, да, то есть каким-то своим подъемом, что мне удалось сбросить столько-то, или мне удалось повысить количество там, шагов, которых я хожу в неделю, ну, увеличить их. Или, наоборот, человек может поделиться тем, что у него не получается, что он, наоборот, поправился, переел, не смог отказать на работе в конфете или еще что-то. То есть группы...
И его поддержат.
Его поддержат. Группа психологической поддержки — это... безоценочное пространство, куда человек может прийти, поделиться и услышать эту поддержку, что с тобой все в порядке, нет в этом ничего плохого, ты справишься, и если нужно, мы дадим тебе какие-то инструменты для того, чтобы ты себе помог.
Да, и уровень тревоги понижается, и в связи с чем человеку совершенно не нужно переедать, чтобы тревога уходила.
Потому что момент вот этот, связанный с вербализацией своих чувств, вот Антон про тост говорил, да, чувства важно вербализовывать, не только их ощущать в теле, думать о них, но еще и уметь их проговаривать. И очень часто проблема лишнего веса, или не обязательно лишнего веса, то есть на группу могут приходить...
Неправильного пищевого поведения,
на группу могут приходить и люди без лишнего веса, но которые, например, постоянно переедают или недоедают, плохо едят. Важно научиться делиться и тем, что ты испытываешь внутри, и научиться еще и слушать. Как бы это банально ни звучало, ну что здесь такого, да? Ну, послушали и все. Но это на самом деле очень важный навык. Учиться говорить о своих чувствах и учиться слушать чувства другого человека. И вот этот процесс разделения, он помогает найти как раз ту самую безопасность и принятие того, что социум тебя принимает, что не все там злые и как-то агрессивно на тебя реагируют.
А как самому человеку понять, что у него нарушение пищевого поведения? Если, например, ну как-то внешне это не особо сказывается. То есть человек среднего телосложения, не полный, не очень худой.
Ну, да. Например, он понимает, что я забыл поесть сегодня. Это как? Уже нарушение...
Трудоголик.
Ну,
На самом деле, мне кажется, что диагностировать нарушение пищевого поведения можно у каждого человека, потому что, с одной стороны, это такая достаточно такой естественный процесс, да, все едят, да, все это делают. И это может быть, например, забыл поесть, это может быть, наоборот, переедание, это может быть то, что ты ешь не совсем разнообразную еду. И, ну, в общем, этих привычек на самом деле может быть очень много, и сюда может относиться кофе-зависимость, сахарозависимость.
Да, то есть какие-то, если чувства, например, человек не может проявлять, скука, печаль, грусть, и вместо того, чтобы это выражать, человек ищет успокоение в еде. Это тоже нарушение пищевого поведения.
Было у меня одно успокоение.
Какое
такое? В гранатовом соке на протяжении 2 месяцев, а потом как высыпало везде, и я понял, что нет-нет, больше нет.
Поэтому...
Можно сказать, что была пищевая зависимость на гранатовый сок.
Да, она такая, знаешь, была вот... То есть можно ее было разделить по временным рамкам, то есть вот в течение какого-то времени определенного.
Поэтому вот наши группы, они больше про осознанность, да, про то, что я могу съесть... не огромную порцию, не огромную тарелку, а о том, что я могу остановиться. Это кажется, что все очень просто, и это легко. Ты взял и остановился. Но на самом деле, скажите сейчас человеку, который, например, курит, это же тоже просто. Взять и бросить курить. Просто. Точно так же, как и остановиться, переедать, например. Это просто. Но к этому нужно прийти. И на группах мы как раз-таки обращаем внимание на осознанность. Мы воспитываем, помогаем понять, что это такое. Мы вот прям вот направляем человека в осознанность, чтобы он не по наитию жил, как обычно раньше до этого, да, а чтобы он еще и понимал, что с ним происходит. И вот для этого именно здесь включается психология. Где включается диетология, там кушают, а психология — это там, где вот как раз-таки человек может проявить свои чувства, да, и рассказать о них.
И еще, кстати, если как вот диагностировать, да, если нарушение пищевого поведения, пищевое поведение не всегда связано с употреблением пищи. Сюда могут и относиться моменты, связанные, где употребление пищи является каким-то следствием. Например, человек, опять же, там, трудоголик, много работает, он устал. И от усталости он пьет много кофе. Или, например, человек мало ходит. Из-за того, что он мало ходит, у него какой-то рацион становится, ну, даже это вот больше к тебе, да, то есть такой скудный, да, скудный рацион. И, опять же, там очень многое, на мой взгляд, завязано на усталости определенной. И пищевое поведение не... То есть чаще всего, часто бывает так, что пища является каким-то следствием от того, что у человека происходит внутри. То есть это, ну, например, усталость, как я сказала.
А при каких обстоятельствах постоянно тянет на сладенькое?
Даша.
Ну, тут можно разговаривать очень долго. Но на самом деле на сладкое может тянуть при нескольких случаях. Во-первых, это естественный голод. То есть, например, если вы давно не кушали, и организм просто-навсего требует от вас хоть какую-то пищу, но интересен тот факт, что наш мозг не умеет хотеть ни белков, ни жиров. Он может хотеть только углеводов, причем быстрых, чтобы насытить мозг. Вот. Это первая причина, то есть это голод. А вторая причина, это как раз-таки я говорила, что это пищевая зависимость, углеводная зависимость. Mm-hmm. То есть у человека рефлекс абсолютно на все чувства. Ему радостно, он хочет тортик. Ему грустно, он хочет тортика. Да.
Я подхожу под какой-то шаблон, вы понимаете? Это какой-то кошмар.
Да, то есть это вот пищевая зависимость. Третий вариант, это когда в организме не хватает каких-то либо микроэлементов, либо каких-то витаминов. Появляется какой-то аппетит, может быть, даже извращенный. И когда человек, например, хочет, грубо говоря, там, чизкейк и больше ничего. Вот он, у него избирательный, да, аппетит. Uh-huh. Это еще один случай. И еще вариант такой, что в кишечнике болезнетворные бактерии размножаются. А вот эти бактерии, в частности, кандида, если она размножается в кишечнике, она питается исключительно сахаром. И поэтому для своей жизнедеятельности требует только сахар. И поэтому хочется сладенького.
Покормить зверя,
который живет у вас в кишечнике, да.
И есть психологические причины. Ну, в принципе, Антон вот сегодня говорил про состояние безопасности и про отсылку к раннему этапу нашего развития, когда младенца мама кормит грудью. И есть такое мнение, ну, во-первых, говорят, что молоко материнское, оно имеет сладковатый привкус. И его консистенция очень похожа на то, как если мы, например, едим шоколад или что-то сладкое, и во рту вот такое липкое ощущение, оно очень похоже на то, как это было вот тогда, в младенчестве.
И отсылка такая. Да.
Да, некоторая отсылка, так как у нас есть такое понятие, как клеточная и мышечная память, и наше тело помнит неприятные и приятные моменты, то основная психологическая причина употребления сахара — это ощущение безопасности и то, чтобы справиться с каким-то неприятным чувством, потому что, как Даша сказала, что вырабатывается очень обильно гормон радости и счастья.
Эндорфинчики.
Да.
А я вот сейчас Юлию снова сдам. Так, знаете, что
хватит.
Она делает на работе? Ладно. А мы как бы сидим, получается, друг напротив друга в редакции. Ага. И Юлия всегда с коробочкой конфет около меня маячит и говорит: Кирилл, возьми конфетку. А я как бы возьму в любом случае,
а
понимаешь?
А Юля худеет, Юле нельзя,
да.
Поэтому
а Юля
она
не
раздаёт.
Ест. Она раздаёт. А кто на раздаче? Только я. Друзья, прервемся буквально на несколько минут и продолжим. Я продолжу разочаровываться в себе. Это все, что я могу сейчас сказать.
Маяк.
О-хо-хо. Маяк. Чудеса.
Сказать при всех.
У микрофона Кирилл Лушников и Юлия Содикова. Хотела сама себя представить, поймал тебя. Это «Не скучный вечер» на радио «Маяк Ставрополь» 104.3 FM. Сегодня у нас в гостях психологи Антон и Марина Грицай, диетолог Дарья Карпелянский. Еще раз привет.
Привет. Привет.
Да, мы готовимся к Новому году. Готовим прямо сейчас оливье. Марина нарезает колбасу. Нет, мы же, подождите, мы не на колбасе остановились, на куриной грудке, да, по-моему? Простите, Дарья.
Уже. Колбаса из куриной грудки.
Давайте вот от противного. Вот мы наелись. Угу. Вот прям вот всё. От пуза, что называется. А как потом похудеть? Вот в ближайшие...
Ну, чтобы на работу выйти уже стройными и красивыми.
Кстати, да. Вот самое-самое главное правило, которое нужно прям преследовать, это потом не садиться на очень жесткую диету. Вот это делать нельзя. То есть, получается, ваш организм будет в шоке. Сначала вы объедаетесь, потом вы его ограничиваете очень жестко. И вот эти качели, во-первых, это на психологию давит достаточно сильно. И для организма это очень большой стресс. Он перейдет в режим запасания и будет потом запасать абсолютно из всего жир.
То есть, если даже ты ешь как-то ограниченно, то он будет из этого полезного искать жиры, да, и откладывать их.
Да, абсолютно из всего, стресс, из помидоров, из огурцов он будет откладывать жир. Поэтому,
как страшно.
Поэтому, если даже вы объелись, то на следующий день нужно возвращаться к обычному своему режиму, и потом, может быть, через неделю сделать такой маленький-маленький разгруз.
А с точки зрения психологии очень важно в такие моменты себя не винить.
Да, потому что? Потому что чувство вины вызывает тот же самый механизм, начинает срабатывать, при котором организм начинает запасать. Было доказано, были исследования о том, что когда человек ест и потом впадает в чувство вины, он гораздо больше набирает, чем тот, который не впадает в чувство вины.
Но как же советы многих фитнес-тренеров? Вот съел кусочек торта, ну ладно, уже случилось, пойди отработай. Это разве не чувство вины?
Это не работает.
Не работает.
Это миф, огромный миф. Я хочу, чтобы всем донести
фитнес...
это. Миф.
Подождите. Мы 5 лет ведем эту передачу, и все фитнес-тренеры нам твердят одно и то же.
Они работают с поведением.
А мы-то ходим, мы отрабатываем.
Да. Нет, на самом деле это не работает. 90% калорий, которые мы наедаем, у нас сжигаются основным обменом веществ, который не зависит от физической нагрузки. Что вы делаете физической нагрузкой? Это увеличиваете свой условный обмен. То есть в течение, например, там, нескольких месяцев вы работаете безостановочно спортом, у вас высокий обмен веществ, вы съели тортик, организм это не заметит, быстро переварит и пойдет дальше. Вот. Но если вы, конечно, не занимаетесь спортом и периодически так переедаете, ну, конечно, вы потолстеете.
А вот за эту новогоднюю ночь можно...
Звук разбитого стекла.
Бедная колбаса, что ты там с ней делаешь? У меня другой вопрос. А можно ли в новогоднюю ночь... это я опять о себе, сформировать какую-то психологическую зависимость от еды. Вот именно в эту ночь. Она же... Как она формируется?
Нет, она за один день не сформируется, она формируется годами.
Формирование происходит еще в утробном состоянии, когда мама кушает что-либо.
Сладкое,
это уже влияет на плод. Если мама, будучи студенткой, перебивалась в общежитии тем, что ела только консервы или еще что-то, это будет уже формировать пищевое поведение ребенка.
И привычки определенные.
И есть 4 этапа формирования пищевого поведения. Это утробный, потом идет до 3 лет, до 6 лет, по-моему, и до 13. Угу. Вот это основные 4 этапа, в которых формируется наше пищевое поведение.
Да, уже в этот период может сформироваться та самая зависимость, а все, что будет происходить в следующие новогодние праздники, это просто
закрепление.
Будет следствие. Да. За один день невозможно зависимость.
Ну, подождите, мне мама рассказывала, что когда она была беременна мной, она ела постоянно сырокопченую колбасу и запивала томатным соком. Вот если томатный сок я еще пью иногда, то колбасу я, в принципе, не ем, не понимаю ни вкуса, ни запаха. Вот
а смотри, ты... когда формировалась, ты принимала различные решения. И в том числе ты принимала решение о том, что брать для себя и что не брать. То есть у тебя не было такого, что в тебя загружали как флешку, да? Так, ты вот это ешь, а это не ешь. Нет. Ты принимала точно так же решение о том, что эту установку ты берешь, а эту не берешь. Вот и все.
А когда уже в более-менее взрослом возрасте, ребенка там 3, 4, 5 лет, ставят тарелку, ешь.
Вот это то называется...
Как ребенок примет решение? Либо ешь, либо сиди час-два.
Это называется...
Я всегда ел.
Насилие. Да, это да, называется пищевое насилие. И оно в дальнейшем как раз-таки вот люди приходят с проблемами потом о том, что они переедают. Или о том, что у них есть определенная травма про тревогу, когда они садятся ужинать, например.
И,
да?
И боятся не
есть
тревогу.
Да. Да,
или
да.
У таких людей формируется сложность говорить «нет» другим людям.
Угу.
Либо формируется пассивно-агрессивная структура личности. Это вот когда назло маме отморожу уши, или назло маме буду сидеть, и вот целый час, и два я буду сидеть над этой гречкой, там, или, угу. не знаю, кашей молочной, она уже пенкой покроется, не съем, да, и вот... Угу. И потом таким людям очень тяжело.
А еще что-то это формируется правило пустой тарелки.
Угу.
Я доем всегда. И даже если тебе там очень много наложили, ты переедаешь, но доедаешь до конца.
Угу. Вот и выбросить нельзя.
И выбросить, да, еще и выбрасывать нельзя.
И вот психология, да, фуд-психология, она как раз-таки про то, что мы очень часто изучаем историю семьи. Если, например, в семье были те, кто пережил блокадный Ленинград, это очень сильно отражается на дальнейшем поведении всего рода. В дальнейшем поведение мы будем отслеживать такие моменты.
Это касается не только блокадного Ленинграда, да, просто это такой очень яркий пример для нашей страны, и среди клиентов, знакомых, которые живут в Санкт-Петербурге, истории до сих пор ходят о некотором ограничительном таком способе мышления по поводу питание и не только питание, потому что вот когда-то люди очень долго находились в таком стрессе.
По поводу неправильного поведения, пищевого поведения, правильно?
Mm-hmm.
Насколько это сейчас актуально вот среди всех нас, да, вот когда к вам приходят? Я сейчас, естественно, не по именам, не по фамилиям, да, а просто насколько это актуально и как выработать нам в себе вот это поведение правильно?
Ну, на самом деле, это очень актуально, потому что чуть ли не 70, а то и по некоторым источникам 80% населения страдают нарушением пищевого поведения, просто они... не акцентируют на этом внимание, они не понимают, что с этим нужно работать, они считают, что у них просто нет силы воли, чтобы соблюдать свой правильный рацион. То есть просто на всё не акцентируют.
И здесь очень многие вычеркивают психологию и ставят вперед диетологию,
да,
с чем бы
вот
я очень сильно поспорил, потому что всего 20% дает диетология и 80% дает психология. Это факт. И даже диетолог подтвердит, да?
Да, да.
Люди у нас как раз-таки к этому только вот идут, только начинают понимать о том, что проблема находится в голове. И изменив свое...
Что нужно менять не поведение, потому что, например, диетология или спорт — это поведение. А основа поведения — это чувство.
Да.
Если мы... Это устроено физиологически. Сначала в организме, ну, в мозгах, скажем так, вырабатывается, на уровне ощущений формируются эмоции и чувства, которые передают сигнал в кору головного мозга, которая уже принимает решение о том, что нужно делать.
Да.
Поведение, да. Поэтому, когда мы пытаемся повлиять сначала просто на спорт или на режим питания, буду делать, оно в итоге может сработать либо на чуть-чуть, либо, ну, есть такие случаи, знаете, когда люди очень дисциплинированные, действительно, там, суперспортсмены или очень стройные, следят за собой, но практика моя профессиональная показывает о том, что когда человек такой приходит в кабинет психолога, он испытывает огромное чувство внутреннего несчастья. Он может быть стройным, он может быть спортсменом, но у него могут быть при этом проблемы в отношениях, проблемы с родителями, ну, в общем, много именно эмоциональных проблем психологических. И поэтому здесь важно, конечно, обращать внимание на чувства.
Да, и получается, что мы работаем, ну, грубо говоря, если поведение — это вершина айсберга, то мы работаем с самым основанием для того, чтобы потом уже выйти на поведение.
Давайте, все очень серьезно, все очень серьезно, а мы хотим урвать кусок счастья с Юлей, с вашего новогоднего стола. А что у вас будет на новогоднем столе? Вот, пожалуйста, чуть-чуть так расскажите, что планируете.
Ой, у меня будет запеченное мясо. Я очень люблю запеченное мясо. Да, еще я очень люблю все виды салатов, там, где будут, может быть, грейпфрут, всякие там овощи разнообразные. Прям я всегда все напихиваю, поливаю оливковым маслом, для меня это безумно вкусно.
Все поливаешь.
А еще, может быть, посыпать орешками, так вообще кайф.
Хорошо. Да.
У нас, скорее всего, будет или утка, или баранина, потому что мы любители таких.
Ну, еще торт огромный, политый там чем-то сладким. Шутка, конечно же.
А у меня нет. Не шутка.
Еще и мороженое в морозилке.
Ну, мороженое в Новый год — это вообще, если честно, какое-то извращение, Юлия.
Не сказала бы, не сказала.
Я не удивлен, конечно, раз это у вас все так. Ребят, огромное вам спасибо. Мы будем максимально придерживаться всех ваших советов и уже записываемся к вам на ваш проект. Нам пора. Юлию тоже приведу с собой, потому что все-таки она виновница, да, провокатор всех моих несчастий. Психологи Антон, Марина Грицай сегодня были у нас в гостях, и диетолог Дарья Карпелянский. Огромное спасибо. Спасибо. С наступающим Новым годом.
Всех с праздником. С наступающим. Ура!
Ура!
Маяк.
Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть.
Ребят, 104.3 FM. Радио Маяк.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, your troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy olden days of yore. Faithful friends are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang us shining stars. Have yourself